возможность увидеть друг друга, что очень важно, Богу поклониться, и что также важно, и самое важное, сегодня поблагодарить Бога за спасение, которое Он совершил через Иисуса Христа для всех людей, предложив Его как дар для того, чтобы люди могли иметь мир с Богом. Мы с вами сегодня будем говорить, безусловно, о теме, связанной со смертью Христа. Продолжаем с вами рассуждение над первым посланием Коринфянам, главой 1. В прошлый раз мы говорили на тему «Объединяющая сила Евангелия Христа». И сегодня продолжение чтения этой же самой главы, первое послание Коринфянам, главы 1. Мы прочтем сегодня стихи с 19 по 25. И наше рассуждение будет посвящено опять теме о страданиях Христа, но очень важный один аспект мы рассмотрим. Божья сила в проповеди о Христе распятом. Божья сила в проповеди о Христе распятом. Мы читаем с вами текст Писания, продолжаем знакомство с тем, как Павел для церкви, в которой он достаточно много трудился, он прилагал очень много усилий для того, чтобы ее наставить, и при всем том, что полтора года трудился в этой церкви, прошло определенное время, и он пишет письмо, одно послание, затем пишет другое послание, и в этих посланиях он еще раз уточняет одни очень важные вопросы. Во-первых, видит, показывает на то, что в этой церкви не все было правильно, не все было в порядке, не все хорошо было, были непонимания, были разделения, были трудности с пониманием в семейных вопросах, в материальном служении, в доктринальном служении, также в отношении к вечере Господней, в отношении вопроса даров и так далее. И понимая вот в глубину положения этой церкви, Павел обращает прежде всего особое внимание на крест Христа. Это важно, друзья, сегодня помнить всем верующим людям, что именно крест Христа и ничто другое является ответом, или вернее выходом из проблем, в которые попадает сегодня церковь. На все разделения, на все неприятности, на все возвышения, на все непонимания во многих-многих вопросах. Именно крест Христа Павел предлагает как ответ на те вопросы, с которыми люди соприкасаются, не видя выхода. Мы читаем с вами уже следующие стихи с 19 по 25. «Ибо написано, погублю мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну. Где мудрец? Где книжник? Где совопросник века этого? Не обратил ли Бог мудрость мира этого в безумие? Ибо когда мир своею мудростью не познал Бога в премудрости Божьей, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо и иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости, а мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа Божью силу и Божью премудрость, потому что немудрое Божье премудрее людей». И немощное Божье сильнее людей. В прошлый раз мы читали с вами стихи, ранее описанные, и я думаю, что вы прекрасно понимаете, что текст, который мы начали, с которого начали чтение, он является продолжением рассуждений о том, что было ранее сказано. Павел ранее сказал о том, что я хочу проповедовать так, чтобы не упразднить креста Христова. И говорит, почему он это делает, стих 18, потому что слово о кресте, именно не крест, не крестное знамение, не наше представление о Боге. Павел утверждает одно, что именно слово о кресте для тех, кто погибает, кто отрицает, отказывается от Бога, является безумием. Как это так? Через крест Бог может спасти людей. А для тех, кто прилагается ко спасению, употребляется выражение «для спасаемых». Для спасаемых это сила Божья. И после этого он ведет рассуждение, почему? Ибо написано. Вот после этого прозвучала эта мысль, которую мы с вами прочитали. Итак, речь идет, вот Павел одну очень важную мысль вот в этом контексте желает донести до всех людей. И осмелюсь сказать, что именно вот то, о чем он говорит здесь, является очень большим, большой проблемой, большой трудностью для многих проповедников сегодня, для многих церквей. Говорить и проповедовать о чем угодно. Европа сегодня, анализируя состояние в христианстве, скатывается к тому, что христианство стало социальной организацией, которая беспокоится о том, чтобы осуществлять гуманитарные проекты, помогать, вот, в социальных программах принимать участие. А где проповедь о Христе распятом? Где? Надо сказать, что в этом же положении оказываются многие церкви в Америке. Мы будем сегодня говорить о тех вопросах, на которые Павел тогда еще увидел необходимость говорить. Подход к христианству, он и сегодня не изменился. Есть разный подход, разный взгляд на смерть Христа, на крест Христа на Голгофе. Люди не поменялись, отношение ко Христу не поменялось. И вот на фоне всего того, что происходит, происходило тогда, происходит и сегодня, эти слова звучат как интересная достаточно мысль, показывающая, что в проповеди о Христе распятом нет ничего замысловатого. Нет ничего хитрого, нет ничего скрытого. Павел прямо говорит, Писание утверждает, что в учении нашем нет никаких хитростей. Оно открыто, оно доступно. Всякий раз, когда к евангельской вести о Христе распятом начинают добавляться какие-то свои приложения, свои взгляды, то эта проповедь теряет свою силу. Поэтому Павел, при всем том, что он обладал достаточно высоким интеллектом, был философом своего времени, он понимал, ему, как никому другому, лучше было понятно, в какое большое искушение попадают мудрые люди, чтобы философствовать о распятии Христа. И неудивительно, что для людей ума, который очень просто преклоняется перед интеллектом человека, им очень трудно понять весть о Христе. И для Павла это было трудно понять. Но как это так? Мессия, вдруг он умер. Ну как это могло получиться? Ну как? Это была одна из проблем, которая не вкладывалась в понятие рационалистов. Как это Бог умер? Ну как это? Вы понимаете, это абсурд просто. И об этом Павел и говорит. Мы хотим истину эту возвещать. И вот в этой истине нет ничего замысловатого. Это главная мысль, которую явно видно вот в этом тексте, Павел желает донести. Речь идет о простой, доступной проповеди, в которой нет ничего сложного и непонятного. Павел здесь дважды в прочитанном тексте вводит понятие или выражение юродства проповеди. Это один из вопросов, который мы вместе с вами рассмотрим. И это очень, очень точное определение. Очень точное определение того, как люди относятся к распятию Христа. Это точное определение. И оно сегодня, ну, сегодня не употребляем выражение «юродство», потому что слово «юродство», оно устаревшее в русском языке. Сегодня это безрассудство, глупо, ребята, вы просто нерационально мыслите, но суть остается то же самое. Слово «юродство» – это бессмысленность, абсурдность, глупость. Поэтому сегодня неудивительно, что к проповеди о Христе распятом относятся точно так же. Так, первое, что в прочитанном тексте мы вместе с вами очень отчетливо видим, что Бог раскрывает неспособность мудрости и разума человека изменить и спасти человечество. Стих 19. «Ибо написано, слово погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну». Безусловно, возникает еще один очень важный вопрос. Вот тебе и христианство, которое вообще отрицает всякий разум. На что оно вообще похоже? Отрицаю. Погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Слушайте, вы что, нас в допотопный период отправляете? Вы что, в мезозой отправляете нас, где там камнями рыбу добывали, там глушили ее? Вы куда нас отправляете? Павел здесь говорит не об этих, не отрицает интеллект человека, но он говорит о том, показывает далее, что разум, почему Бог его отвергает? Отвергает в какой сфере? В сфере спасения человечества. Разум человека и мудрость человека не способна была представить человечеству выход. 20 с лишним года назад мы с вами слышали проповедь «Полнота времени» на Рождество, где говорили о том, что именно вот Писание употребляет выражение, что когда пришла полнота времени, Бог послал в мир Сына Своего, чтобы Он пострадал и так далее, и так далее. Мы говорили о том, что полнота времени, один из элементов полноты времени, заключался в том, что к тому времени очень много было сделано попыток, особенно идет речь о Римской империи, во время которой христианство формировалось, очень много философов, мудрецов, моральных людей, видя разложение римского общества, ставили перед собой очень важную задачу – как сделать порядочным общество? Пожалуйста, проследите, посмотрите за тем, что происходило в то время. И вы увидите далеко список, далеко не одного мудреца, который в своем желании, не просто желании, в своих конкретных шагах изменить общество, видел, что это не работает, и, видя бессилие своей мудрости, добровольно уходил из жизни. Они выпивали яд. Это было благородно для мудрецов того времени. И именно к приходу Христа это стало очень очевидно, что мудрость людей не способна была изменить моральное состояние человека. Мы не так давно говорили об отношении к прогрессу. В нашей церкви в четверг во время беседы касались этого вопроса, что действительно вопрос достаточно сегодня сложный, с которым мы соприкасаемся. Неужели прогресс мы должны отрицать? Неужели вот те достижения, которыми сегодня человек пользуется, мы должны отрицать? Не об этом идет речь. Речь о том, что разум человека настолько поднят, что перед ним преклоняются. Перед разумом человека преклоняются. При всем том, мы подчеркивали то, что прогресс, действительно достижения, особенно в области электроники, значительно ускоряются на сегодня, но с такой же скоростью мораль опускается. Вот о чем, друзья, идет речь. Бог не отрицает разум человека. Почему? Он дал этот разум человеку, чтобы он мог быть созидателем, творцом в тех возможностях, в той сфере, в которой Бог позволил ему развиваться. Но сам по себе человек внутри, при всем разуме его, при всем богатейшем опыте, который он накопил в области философии, науки и так далее, в других областях, вот этот опыт ни одного человека порядочным не сделал. Ни одного. Ни одного человека не изменил. Поэтому Павел тогда эту проблему видел. Человечество не поменялось, оно осталось в своем отношении к Богу богопротивным. От рождения оно было богопротивным. Мы говорили о том, что человек рождается с греховной природой, и учить грешить его не надо. Он без вас это будет делать. Прилагать усилия, помогать ему грешить не надо. Он приходит с этой греховной природой. Но воспитание... Привитие правильных навыков, приход к Богу, этому учить надо. Вы обратите внимание, какая важная деталь поднимается. Греху учить не надо. Человек приходит с этой греховной природой. Это ответственность родителей, мы на это еще раз обращаем внимание. Не думайте, что если вы своих детей не будете воспитывать, что они вырастут порядочными. Не будет этого. Не будет ни чужой дядя, ни чужая тетя. Они пред Богом не имеют права воспитывать ваших детей. Ответственность за всестороннее воспитание ваших детей несете вы перед Богом. Несет папа и мама, и никто другой. Поэтому очень важно понимать, что это борьба. Вы понимаете, ребенок приходит в этот мир с греховной природой, и его надо приучать. Обратите внимание, Соломон очень много в книге притч об этом говорит. Наставляет сына. Вот так относись, вот так относись. Мы не уклонились, но говорим о той очень серьезной проблеме, с которой человечество столкнулось. То есть само по себе мудрое человечество оказалось бессильным в том, чтобы изменить моральное состояние общества. И именно об этом Павел говорит, что Бог, видя, Он дал человеку возможность созреть вот в этом состоянии. В книге «Деяния апостолов» мы читаем интересную мысль, когда Лука пишет, автор этой книги, пишет так, что Бог, это слова Павла передает, Бог позволял людям в прошедших поколениях делать все, что они захотят. Хотя при этом не переставал посылать свои благодеяния. Бог позволяет человеку делать зло, чтобы видел он. Это делает человек. Бога не надо винить, что люди совершают преступления. Бог в этом не виноват. Он ни одного человека не толкнул на зло, ни одного. Это делает грех человека. Поэтому чем больше прогрессирует разбой, терроризм, зло на земле, тем больше человечество должно обращать внимание к Богу. Господи, мы не способны изменить человечество. Наши тюрьмы не способны изменить человечество, не способны. Мы думаем, что посадили его на 30 лет, а то и на 90, или на 300, у нас не скупятся это делать. Мы думаем, что общество изменится. Но нет, ни одного человека тюрьма не изменила. Ни одного человека. Обратите внимание, Бог является тем, кто изменяет изнутри человека. Вот к этому Павел и приводит сознание людей и прямо говорит, что я вижу, к чему привела ваша мудрость. Я вижу, к чему привел ваш разум. Я все это отвергаю. И в данном случае интересное выражение употребляется. Погублю по причине, вот написано, ибо написано, погублю мудрость мудрецов. Вы прекрасно понимаете, не просто отодвину, а отнесусь к этой мудрости как к чему-то просто безрассудному, ненужному, которое подлежит только истреблению. Интересное заявление. Написано: погублю мудрость мудрецов. Погублю по причине бесполезности мудрости человека и опасности вот этой мудрости в вопросах изменения морали, удаления человека от Бога. То есть человек в своей мудрости удаляется от Бога. Идет речь об, о вопросе изменения к лучшему человека. Мудрость человека – Божье решение. Мудрость человеческая – Божье решение воспринимает как безумие. И в этом надо прямо сказать, что абсолютно нет ничего удивительного. Вот эта фраза, которая здесь взята, Павел говорит: «Ибо написано». Где это написано? Цитируется 29 глава книги пророка Исаии. Читающие Библию хорошо знают ту ситуацию, которая там описывается. Там описывается не сама проблема, в которой народ израильский оказался, а как Бог на эту проблему смотрит, когда Бог позволил тому, чтобы враги окружили Иерусалим. И помните, как они, царь, вернее, военачальник Синахирим, пришел для того, чтобы разрушить Иерусалим. Почему Бог позволил тому, чтобы Иерусалим был окружен? За отступление народа от Бога. Это одна была причина. И в тот момент, когда народ уже окружил город, смотрите, и написали письмо, ругательное письмо в адрес Бога, передали пророку царю Езекии. Тот берет вместе с пророком Исаией, идет в храм и пред Богом открывает это письмо. Говорит: «Господи, ты посмотри, как они тебе ругаются». Вы помните, как завершилась эта история? И вот именно в этом контексте звучит интересная мысль. Прочитайте, это 29 глава достаточно интересная. Выше немножко Павел, вернее, Исаия пишет интересную мысль. «Приближаются ко мне люди, которые чтут меня устами своими, а сердце их далеко отстоит от меня». Именно в этом контексте дальше сказано: «Погублю мудрость мудрецов». Вот тогда, когда город оказался окруженным войсками, вот тогда, когда искали выход из этой ситуации, эти мудрые люди приходили: «Господи, что ты нам скажешь, что вы меня вопрошаете, когда сердце ваше испорченное?» Они не ожидали, что вот этот выход будет именно таким, что Бог выберет выход не уничтожение физическое, выйдут там доблестные воины израильские и возьмут всех, положат врагов. Вы помните, что произошло? Там ни одного человека не участвовало. Ни одного человека, там только один ангел участвовал, и не больше. Но который целую армию уложил. Это сделал Господь. Он говорит: я посрамлю вашу мудрость. Я посрамлю ваш опыт. Вы думаете, сейчас что-то продумать, где-то как-то там, где лазейку, где-то что-то там террористов каких-то заслать туда. Не надо этого делать. И смотрите, интересная мысль, которая здесь открывается. Бог наказывает свой народ, наказывает тем, что враги окружили этот город. Но вдумайтесь, друзья, в глубину благодати Божьей. При том, что он наказал народ, он милости не отнимает. Он все равно милует этот город. Мы немножко описали вот эту ситуацию, откуда Павел взял эти слова, ибо написано. Неизменность библейского утверждения. Вот это выражение, с которым мы неоднократно встречались в Священном Писании, написано. Что это означает? Написано 700 лет назад было. К тому времени, даже больше уже, лет 800 уже было к тому времени, когда Павел цитировал эти слова. Но что говорит Павел? Написано. Что это означает? Бог не меняется. Если Бог почти 800 лет назад до Павла произнес эти слова, что я погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну, это значит, что вот это Божье решение остается незыблемым на всю остальную человеческую цивилизацию. Это значит, что это Божий принцип. Бог достаточно ясно и хорошо видит, что происходит с человечеством. Говорит прямо, разум человека – это достаточно. Посмотрите на историю, этого достаточно, чтобы признать один факт. Вы не сможете изменить свою ситуацию. Посмотрите на историю, на многочисленные войны, особенно сегодня. Сколько дипломатов тратят огромное количество времени, усилий для того, чтобы решить конфликты на земле. Что получается? А получается как раз обратное. Чем больше стараются, тем больше войны. Бог действительно вот дает человеку зреть в этом беззаконии, для того, чтобы потом посрамить безумие. И вы понимаете, что даже вот эти вот рассуждения, если слышит человек, далекий от Бога, для него не кажутся странными. Зачем вы эти глупости говорите? А чего? Вот, ну, мы еще постараемся, мы еще там дипломатическую школу так хорошо подготовим, чтобы у нас хорошие специалисты выходили, они уже помогут нам восстановить мир на всей земле. Писание прямо говорит, это безумие, Бог посмеется над этим безумием. Написано для того, чтобы люди понимали, если оно написано в Библии, это значит оно неизменно. Если его однажды Дух Божий побудил написать, это остается неизменным, что Бог отвергнет разум разумных и погубит мудрость мудрецов. Проявление глубины Божьей благодати. Бог не отвернулся, возвращаемся к истории израильского народа, но на человеческих основаниях не строит свое спасение. Люди действительно, как Павел пишет в послании к Ефесянам, были мертвы. Они не просто умирающие были. Они не просто заблудились, они были просто мертвы. О чем это идет речь? О том, что просто не способны вообще никак воспринять, вот даже правильно оценить свою ситуацию. Вы посмотрите сегодня, что делает грех. Настолько грех возлюбил себя, что если сделан грех, попробуйте укажите на этот грех, хоть верующему человеку. И вы услышите плеяду заявлений, ваш адрес, что вы не так понимаете. Грех всегда защищает себя. Грех никогда не позволит признать свою ошибку, никогда. И поэтому очень легко определить человека. Если человек никогда не видит себя виноватым, это человек, который предан греху. Во власти греха, мы об этом с вами говорили, изучая послание к Римлянам. Человек, не видящий себя виноватым, не признающий себя, он никогда не виноват. Это человек, который находится во власти греха. Очень важно, друзья, Бог не будет опираться на наше мнение в деле спасения. Не опирался и не будет опираться. Где мудрец? Стих 20. Где книжник? Где совопросник века сего? Павел выделяет три категории людей. Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Где ваша мудрость? Где ваша начитанность? Где ваши мыслители? Другие выражения, другие значения этих слов. Где ваши мыслители? Те, которые любят много говорить, красиво, где они? Ну покажите, чтобы хоть один мудрец, хоть одного человека порядочным сделал. Ну покажите. Павел очень смело делает заявление. Я думаю, что сегодня ему тоже было бы не сдобровать, если бы он так проповедовал. Ему тоже бы объяснили, парень, слушай, ты дискриминируешь человека, и пора бы тебе отдохнуть, там еще можешь несколько посланий написать. Уже из другой тюрьмы, простите за уровень, за улыбку. Смотрите, Павел прямо говорит, указывает на эту проблему. Где эти мудрецы? Где они? Их много, но в чем суть вопроса? Где они? Ну что они сделали в своем опыте? Смогли ли они изменить человека своими разумными средствами? Ни мудрец, ни религиозный знаток, ни желающий поспорить и показать свою осведомленность ничего не изменили. Абсолютно. Не нашлось разумных средств. Не нашлось для того, чтобы человечество могло быть изменено в лучшую сторону, чтобы имело правильное отношение друг к другу и к Богу. Показав человеческую несостоятельность, Бог избирает нелогичный путь для мудрецов. Показав несостоятельность человека, Бог предлагает глупый подход со стороны человека. В чем эта глупость этого подхода? Через распятие Христа спасти человека. Вот это является глупостью для людей, далеких от Бога. Вот это и сегодня они не могут понять. Вот почему сегодня не модно говорить о страданиях. Вот почему сегодня не модно говорить о грехе. Вот почему сегодня не модно призывать людей к покаянию. Вот почему. Ищут другие пути, религиозность, чтобы внешнюю форму имела хорошую, но от этого абсолютно ничего не меняется. То есть, по сути, вот та трудность, с которой общество оказалось тогда, это та же самая трудность, с которой мы сегодня соприкасаемся. Как современный мир воспринимает проповедь о Христе распятом? Юродство проповеди. Два раза употребляется это выражение. Что это значит? Юродство проповеди. Что это значит? В дальнейших текстах Павел, на мой взгляд, очень ясно показывает, в чем суть этого юродства. То есть, что это значит? Люди, далекие от Бога, проповедь о Христе распятом воспринимают как безумие. И нам следует посмотреть на текст Писания и увидеть, в чем это безумие заключается. Как Павел объясняет, что за элементы этого безумия, на чем опираются люди, что говорят, что это безумие. Первое, что явно видно, что в проповеди о Христе распятом, в проповеди о Христе распятом нет акцента на эмоциональные элементы. Павел очень прямо пишет, иудеи что требуют? Чудес, знамений, знаков видимых. Если у вас чудес нет в церкви, вы неправильны. Если у вас восторга нет, вы неправильны. Павел очень ясно говорит о том, что в проповеди о Христе распятом нет места эмоциям. То есть это не эмоции, будьте внимательны, это не эмоции. Ты не можешь по приказу проводить там массу душещипательных примеров, таких, чтобы за душу взяли и заставили тебя покаяться. Ты не можешь этого делать. Ты должен прямо говорить, ты человек согрешил, ты мертвый пред Богом. Бог возлюбил весь мир и послал в этот мир Иисуса Христа для того, чтобы ты увидел в нем свою греховность и в нем получил спасение. Вот в этом суть евангельской вести. Поэтому неудивительно, что иностранным сегодня также воспринимается для людей. Павел рассматривает здесь две категории противников, противников евангельской вести, которые были тогда. Это религиозность, иудеи и уже мыслители того времени, греки. Иудеи и эллины. Эллины – это греки, греческое мышление. Итак, в проповеди о Христе нет места эмоциональным элементам. Там, где есть эмоциональные элементы, это способ сделать проповедь более такой приемлемой. Вы обратите на это внимание, друзья. И вот это, Павел говорит, это неправильно. И если, смотрите, если сегодня люди слышат проповедь о Христе распятом, и нет там таких эмоциональных всплесков, это неправильно, вы не так говорите. Вы не слишком эмоционально говорите. Павел на это не ставит ударения. Я не могу упразднить крест Христов. При всей эрудиции, при всех своих возможностях, он прямо говорит, я не могу внести человеческие элементы, потому что если я их внесу, то проповедь о Христе потеряет свою силу. Один из элементов, который вносит человечество в проповедь о Христе, это эмоции. Это слишком эмоциональное движение, настолько там эмоциональное, что если эту эмоцию не поддержать, человек просто в стресс впадет, умрет. Ну как это так? Ну сегодня нет эмоций, я умру, дайте мне какой-то допинг, чтобы я опять дрыгались руки и ноги, извините. То есть явно представляется весть о Христе, там не место эмоциональным элементам. Это первое. То есть, если юродство проповеди означает, что нет там эмоциональных элементов. Если вы не доказали, что вы кого-то там воскресили, исцелили, бесов изгнали, что вы там языками не говорите, еще что-то не делаете, вы неправильны. Если у вас эмоциональных элементов нет, вы неправильны. Друзья, обратите внимание. Вы понимаете, что какую проблему Павел поднимает? Если на это делают люди ударение на эмоциональные проявления, то это не евангельская проповедь. И те, кто утверждает, что у вас нет эмоциональных этих проявлений, чудес нет, это люди, которые отвергают евангельскую проповедь. И для них проповедь без эмоций является юродством. Они это не воспринимают. Это неправильно. Это первое, что мы видим, в чем суть юродства проповеди. Что это значит первое? Нет в проповеди о Христе, если нет эмоциональных элементов, это юродство для людей. Это неправильное что-то. Второе, очень важное, нет акцента на рациональные элементы. Павел говорит об эллинах. Эллины ищут чего? Мудрости. Ну-ка, давай мы послушаем твою проповедь. Вы вспоминаете, наверное, хорошо, когда Павел оказался среди этих мудрецов. И когда он говорил им простые вещи, что Бог сотворил весь мир от одной крови, они слушают, это вписывается в их логику. Он распространил всех людей по всему лицу земли. Согласны, мы не возражаем, логично все. Но как только он дошел до вести о Христе распятом и о воскресении Христа, они стали возмущаться. Почему? Вот он, где конфликт-то. Разум человека не воспринимает, что такое весть о распятии и воскресении Христа. Эллины, то есть ум, если человек преклоняется перед умом, то такой человек воспринимает только то, что понятно его уму. И вот здесь мы, как христиане, соприкасаемся с очень сложной задачей. Какой задачей? С одной стороны, да, надо очень умно человеку объяснить. Другой вопрос, а есть ли смысл? А правильно ли это? Смотрите, Павел прямо говорит, что весть о Христе не основана на рациональных доказательствах. Она основана на сообщении о том, что все люди согрешили. Это важные, друзья, достаточно элементы. У греков умозрительное восприятие Бога. Когда они слышали о том, что Христос – это Бог, окей, мы можем согласиться с тем, у них тоже свои были боги, Аполлон, там Зевс, Юпитер, там кто у них еще, Артемида, масса богов. Окей, мы согласны, что есть Бог, но в разум умных людей не вкладывалось то, что Бог умер. Поэтому они и возмущались, как это так? Не, нам это не... Это абсурд какой-то. Вы понимаете, что значит Бог умер? Это просто невозможно. Вы, наверное, понимаете, что вот эта проблема, она врывается в сегодняшнее сознание. Ну, что-то не то, не так, вот ереси в христианстве на этой почве стали появляться. Нет, Бог не умер, просто когда Иисус родился, в Него, вот, когда Он уже пришел в возраст, в момент крещения от Иоанна Крестителя, в Него вошел Бог, Он был в Нем, Он проявлялся в Нем, когда Его повели на Голгофу, то Бог оставил человека, а человек пострадал, Бог не умер. Обратите внимание, христианство, даже в самом христианстве возникали вот такие ереси, которые пытались исказить, не понимая, что действительно Христос был Богом, и Он умер за грехи людей, пытались упростить эту весть. Казалось бы, удобный случай, да? Вернее, удобное объяснение. Бог оставил Иисуса, Иисус только пострадал, человек пострадал, а Бог не страдал. Это один из путей, который действительно и в христианстве показывает, что оно стало удаляться от истины. Почему именно эти взгляды в христианстве называются ересью? И одна из таких ересей была и в Коринфе. Было такое движение керинфизм. Керинф – один из людей, сторонник этого движения, который прямо говорил, Христос не был Богом, Он казался Богом. Он просто казался Богом. Еще один из вариантов – упростить весть о Христе распятом. Бог не может чувствовать. Как он мог пострадать на кресте? Это мнение греческого мышления. Если он Бог, как он мог позорно умереть на кресте? Обратите внимание, ну ладно, благородно, но позорно его просто убили, и он согласился на это. Я этого не понимаю. Для людей непонятна весть о Христе, которая, для людей, которая опирается на рациональные элементы. И при всем этом, смотрите, мы видим здесь третий момент очень важный. Почему вот такая нестыковка происходит? Почему люди не воспринимают? Почему проповедь о Христе, реальную библейскую проповедь о Христе воспринимают за юродство? Если там нет эмоциональных элементов, если там нет логического доказательства, что в разум обязательно должно все вложиться, мы этого не принимаем. Божье мышление, вот Павел к этому приводит, что Божье мышление не измеряется человеческими стандартами. Исаия написал интересные слова, слова Бога. «Мои мысли, не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь, но как, дальше продолжает мысль, но как небо выше земли, так мои пути выше мыслей ваших, или путей ваших и мыслей ваших». Ясно указывается то, что Божьи стандарты мышления, они не совпадают с человеческими. С этой проблемой Христос столкнулся с саддукеями, которые, помните, саддукеями, фарисеями, саддукеями, которые говорили, что вот было семь братьев и одна жена. Вы помните этот евангельский пример? Ну как вот они там, вот когда вот встретятся там одна жена, они все на земле имели одну жену, как они-то разберутся, чьей женой она будет? И Христос опять напомнил ту же самую мысль. Вы что делаете? Вы заблуждаетесь. Заблуждаетесь почему? Потому что вы не знаете Писания. Потому что вы думаете, что вот как вы представляете рай здесь на земле, вот такой он будет там. Это не так. Вот как вы привыкли к вашим отношениям здесь на земле, вот такое отношение будет и там. Это неправильно. Эту же мысль Павел здесь явно показывает. Не ваши пути. Пути мои, говорит Господь, и к этому Павел приводит. Сознание людей. Итак, проповедь о Христе. Что значит юродство проповеди? Что это значит? Это значит, в проповеди нет эмоциональных элементов, и в проповеди нет рациональных элементов. Если там этого нет, мы эту проповедь не воспринимаем. Но Павел приводит к тому, чтобы показать, запомните одно, вы неправильно представляете Бога. Если вы пытаетесь своим умом это воспринять, если в вашу голову что-то не вкладывается, это значит неправильно, это отрицание Бога. Это, по сути, отрицание Бога. То есть ты своей коробочкой, своим мозгом пытаешься определить, какой Бог, как он, что он из себя представляет. Последняя мысль, которую мы с вами рассмотрим. Главное содержание христианской проповеди. Главное содержание христианской проповеди – это Христос распятый. Опять, как это, друзья, неудивительно, но это действительно так. Принятие Христа решает проблему эмоционального и рационального восприятия спасения. Только что Павел говорит о том, что иудеи требуют чудес, эллины ищут мудрость. Но дальше интересную мысль пишет, для самих же призванных, то есть когда речь идет уже о людях, которые призваны, для самих же призванных, опять, уже знакомые нам иудеи, которые раньше требовали чудес, и знакомые нам эллины, которые требовали мудрости, Что представляет для них силу? Обратите внимание, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Это важный достаточно элемент. Когда человек приходит к Богу, вот тогда эмоциональность улетает в одну сторону, простите, а рациональность в другую, если так можно сказать. То есть там уже нет проблем. Там перед тобой не стоит проблема, а где чудеса? Они не нужны. Почему я на этом должен строить свою веру в Бога? Да, вера превосходит, связывает нас с Богом, который превосходит наше понимание. Я это понимаю. Мой разум ограничен, и я это понимаю. Слово это я считаю за его слово, поэтому я на него обращаю внимание. Если Библия говорит так, но в мой разум это не вкладывается, что верующий делает, я принимаю это за истину, которая мне сегодня непонятна. Но я не имею права отрицать ее. Почему? Мой разум ограничен, я это понимаю. Я понимаю одно главное, что Христос является Спасителем. Я понимаю, что Он откроет мне больше, Он вводит меня в царство Отца Своего, Он открывает разум мой, Он делает его способным воспринимать глубины Божьи. Призвание Божье, Божье призвание, юродство проповеди, о котором мы раньше говорили, изменяет на премудрость и силу. Человек приходит к Богу один с эмоциональными наклонностями, другой с рациональными наклонностями. Но когда они соприкасаются с Богом, то вот это их непонимание, смотрите, они не могут воспринять весть о Христе распятом. Но когда встречаются с Богом, именно вот эта весть, которая вчера не была понятна, она для них трансформируется. Если вчера она была безумием, она была глупостью, то сегодня как она называется для них? Божья премудрость и сила. Удивительные вещи, друзья. Удивительные вещи открывает для нас Священное Писание. Одна и та же весть о Христе распятом. Для одних людей это безумие, одна весть, не искаженная, одна весть. Для одних это безумие, я этого не принимаю. А для других та же самая весть является премудростью и силой от Бога. Призвание – это действие Божьей благодати, Павел пишет, призванные, для самих же призванных. Это важный момент, который явно указывает на то, что в человеке нет силы, нет возможности спасти себя. Само по себе призвание – это Божье действие. Само по себе призвание – это явно Божье действие. Человек не может сам себя призвать. Но Павел прямо говорит, для самих же призванных, то есть тех, кого Господь призвал, весть о Христе является премудростью и силой. Призвал Бог людей, потому что люди заблудились. В этом Его действительно благодать и милость к нам проявляется. Действительно стоит перед нами очень серьезный вопрос, о чем сегодня мы думаем, когда говорим о Христе распятом. Это уже стало для нас нормой, просто говорить об этом, потому что хлебопреломление. Или сегодня для меня весть о Христе распятом также является премудростью и силой. Именно текст, который мы прочитали, он отчетливо говорит еще раз, это серьезные критерии, серьезные стандарты, которые Библия устанавливает для всех проповедников. Какого Христа вы представляете? Какого Христа? Христа распятого? Или Христа, решающего социальные вопросы? Христа, с которым можно фан провести, пообщаться, попрыгать, поиграть? Какого Христа вы представляете? Павел видел тогда эту проблему и говорит, нет, другой Христос, он не евангельский. Весть о Христе распятом, она только является для призванных, для верующих людей, имеет премудрость и имеет силу. Друзья, для нас это очень важный вопрос, несколько вопросов, и мы к молитве, мы с вами помолимся. Что является основой моего христианства? Я считаю себя верующим человеком. Окей, это хорошо, считайте себя верующим человеком. Но что для меня является основой моего христианства? Чудеса? У вас здесь не так служение проходит, не слишком много эмоций проявляется. Окей, тогда читай первое послание Коринфянам, первую главу. Это эмоциональный элемент, так это не то. Понятно, неудивительно, что для тебя весть о Христе, она странно звучит. Для меня основа христианства – это чудеса, знамения какие-то, или рационализм, что там все должно быть по полочкам для моей головы разложено, чтобы оно воспринималось. Что для меня является основой моего христианства? Чудеса, знамения или рационализм, как опора на свой разум? Что изменилось в моем понимании Бога, Христа, когда я к Нему пришел? В прочитанном тексте явно показано то, что когда человек приходит к Богу, то у него совершенно меняется отношение ко Христу. Если до этого оно было странным, много было непонятного, то после прихода к Богу он совершенно по-другому смотрит на Христа. Это сила для него. Это Божья премудрость. То, что вчера он отрицал, сегодня для него это желанное и приятное. Что изменилось в моем понимании Бога после прихода к Нему? Действительно ли весть о Христе распятом имеет для меня силу и премудрость? Действительно ли то, о чем Павел написал здесь, слово о Христе, проповедь о Христе распятом? Друзья, вопрос важный, это вопрос для всех абсолютно верующих. Действительно ли для нас весть о Христе является премудростью, силой и благословением? Это тест, который Писание предлагает провести каждому абсолютно верующему человеку. Пред нами видимые знаки. Это Божье повеление, видимые знаки, напоминающие о страдании Христа. Для нас это служение, служение благодарения. Мы, преломляя хлеб, принимая участие в принятии вина, мы благодарим Бога. Благодарим за то, что мы должны были умереть за наши грехи, но мы не умерли. Он умер за наши грехи. А для нас это благодарность. Но благодарность, когда человек действительно понимает, что жизнь моя поменялась. Когда я реально понимаю, смотря на видимые знаки, я понимаю, что в этом, в напоминании об этом, в вести об этом, для меня сила и премудрость. Так ли это, друзья? У нас есть хорошая возможность сейчас совершить молитву, поклониться Богу для того, чтобы приготовиться к этому очень важному служению, в котором церковь будет показывать свое единство с Господом и друг с другом. Благослови нас, Господь, мы поклонимся Богу в наших молитвах. Аминь.